Мы сегодня продолжим историю о победе Господа Кришны. Там, где Кришна Арджуна, там всегда победа. Там говорит Санджая, выслушал Бхагавад-гиту. И также там высочайшая нравственность. Так как же Кришна похитит Рукмини? Удивительная история, трансцендентная история. История, которую уже повествует более 5000 лет. История, которая очистила множество душ. История, которая многих сделала чистыми преданными. Да, люди достигли совершенства, просто слушали эту историю. Таковы лилы Кришны. Кришна абсолютен, Прабхупада говорит, и его игры не отличаются от него самого. Его имя не отличается от него самого, его качество также не отлично от него самого. И так мы можем непосредственно осознать Кришну. Так, когда-то, очень давно, у царя Бхишмаки была прекрасная дочь царевна Рукмини. Эта история похожа на сказку, если бы не подробности описания, которые мы сегодня будем читать. Сказка — это более поэтическое изложение темы. Но здесь мы видим, это напоминает не только что-то возвышенное, поэтическое, но и историческое. Очень много деталей, исторических деталей. По этой истории можем представить ту эпоху прошлого, великих прошлых деяний, воплощений, великих царствований. Еще до этого цивилизованного мира, в котором мы сейчас находимся, современного. Царевна Рукмини была прекрасна, как молния. В мире не было равных по красоте и качествам. Она была очень юного возраста в то время. Совсем еще как бы юная девушка. И она привлекла умы практически всех сильных мира сего. Имена их перечислялись, был Дантавакра и Шишупала главный, собственно говоря. Главный воин, главный герой, главный сильный мира сего. На ее руку претендовали практически все цари того времени. Все хотели иметь ее как экспансию богини удачи. Если вы имеете такую жену, которая владеет качествами, Рукмини, то царство будет процветать, богиня удачи сама поселится в этом царстве. Поэтому кшатрии, они буквально с ума сходили от этого образа Рукмини. Но Шишупала, он был очень могущественный. И брат Рукмини, Рукми, он благоволил именно Шишупале и сильным мира сего. Считал, что это лучшая партия для его сестры. А те же Бхишмака был другого мнения, но он не мог противостоять сыну, старшему сыну. И можно понять, что брат также любил сестру по-своему, желал ей блага. Не думал, что будет благом выдать Рукмини за Кришну. Кто он такой? Шишупал, он говорил всем сильным мира сего, кто такой Кришна. Кришна был на планете. Но как он проводил свои юношеские годы? Где его воспитание, где образование, где его нравственность? Кришна не лучшего рода, он говорил. Нельзя даже определить, к какой варне он относится. К кшатрию на самом деле, кто не знает. Или вайшья. Какой его долг, обязанности. Говорил, как цивилизованный, могущественный царь, который следует принципам варнашрама, дхармы, каких-то законов и прочее. Кришна, он вне закона, это правда. Это был повод для критики. У него были враги у Кришны, серьезные враги. Шишупала, как только родился на этом свете, сразу первое, что произнес, Кришна. С ненавистью, так сказал. Память прошлой жизни, похоже. был заклятым врагом, рожденным врагом Кришны. Рукмини уже сердце отдала, потому что Нарада Муни уже видел Рукмини, уже общался с ней, видел Кришну, и тоже общался с ним. И он рассказал Кришне Рукмини о ее удивительных божественных качествах. И о том, как она, насколько она чиста и целомудрена, что фактически ей невозможно в этом мире найти пару, кроме самого Господа Нараяны. Это точно воплотилось в богиню Лакшми. И также он говорил Рукмини, что Кришна – истинный супруг. Посмотри, Кришна – бессмертный муж. С Кришной, если ты будешь замуж за Кришну, ты будешь вечным супругом. И таким образом Рукмини развила это трансцендентное знание, это трансцендентная привязанность к Кришне, просто услышав от Нарады. То достаточно для совершенной личности услышать из верного источника и обрести весь необходимый опыт и знания, сделать вывод. Люди менее разумные не могут услышать, но они могут пройти какую-то школу испытаний и понять на горьком опыте, что хорошо, что плохо. И люди совсем уж неразумные никак не могут получить опыт жизни. Ни страданиями, ни на слух, говори, не говори, наказывай, не наказывай. Ничто не меняет этих людей. Они совсем лишены рассудка. Но Рукмини, она совершенная, она услышала из верного источника о Кришне. И она написала письмо Браману, она позвала Брамана, как посыльного, очень чистого Брамана, к Кришне, которого никогда в глаза не видела, даже только слышала. Написала письмо, где она описывает от всего сердца свою любовь к Кришне выражает. Она прославляет его удивительным образом, понимает его положение истинное. Она описывает и молит его. «Укради меня с этой свадьбы. Я твоя вечная супруга, вот ты такая. Я твоя вечная спутница, твоя вечная служанка. Я не могу помышлять ни о каких материальных мужчинах. Чье тело состоит из костей, из плоти, покрыто кожей какой-то, украшенной усами. Это не настоящий мужья, это просто комок плоти. Я не вижу в этом смысла. Что-то в этом духе, говорится, Рукмини не так понимала. Этот браман, он пришел к Кришне и передал письмо, послание. И как мы вчера слышали, Кришна немедленно сказал, выезжаю немедленно. Немедленно выезжаю тут же. И пока этот браман передавал ему послание, тут же колесница своей кунхи спустилась, лошади, дорука, запряг, все уже было наготове. Кришна не без всякого промедления встал. Сошел на колесницу, помог подняться на колесницу этому браману и за одну ночь пересек все эти пространства. Прибыл в город Кундину. Почти день свадьбы. И Рукмини в письме сказала, что очень трудно меня украсть из женских покоев, они хорошо охраняются. Они неприступны, это неприступная крепость для мужчин. Но я тебе скажу удобный случай. Я выйду из женских покоев день свадьбы утром, около 10 утра, после просады. Джапа уже. Уже Шримад Бхагавата, и вот после просада я выйду. Я не знаю, так ли это было. Может быть, она постилась в это время, может быть, нет. Но она должна была выйти в храм богини Дурги и поклониться этой богине, принести ей молитвы, что она делала регулярно. Говорит, в это время ты сможешь меня похитить легко. Вот удобный момент. Но она не была уверена, что письмо достигло Кришны. Не было никакого ответа. Брахман не явился обратно. Она почувствовала огромную тяжесть на сердце. Если на самом деле Кришна не получил послание. А может быть, он получил послание, но не ответил, не обратил внимания. Потому что, может быть, я слишком переоценила себя. Кто я такая, что предлагать себя Кришне, достойна ли я ему пара? Он, конечно, лучший из всех, но я, может быть, недостойный его. Она стала сомневаться. И тут интересный момент. В этот момент она выглянула в окно, помните? Она искала Кришну и увидела. И Кришна вы. И левая часть тела сразу задергалась, она поняла, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Почувствовала радость, надежду. И тут появился Брахман и сказал, что Кришна уже здесь. Так что готовься к похищению. И так она пошла к богине Дурги, там она предлагала различные преферналии, предметы, она молилась, она возносила эти молитвы. То есть Рукмини, она заняла настолько смиренное положение, становится богиня процветания. Заняла такое удивительно смиренное положение, описывается. И что же дальше? Шестая глава «Похищение Рукмини. Победа Ядавов». Да, к тому времени, мы знаем, Баларама тоже вышел туда. С большой армией, ну, вот такие свадьбы были раньше. Армии тоже присутствовали на свадьбах на случай конфликта. Что если невеста сверхъестественно возвышена, то сражение будет, конечно же. Мужчины вступят в сражение обязательно. Кшатри обязательно. Настоящие мужчины должны сражаться за женщин, понимаете? Синарда сказал, благословленная женами брахманов, Рукмини снова и снова кланялась им, богине Дурги, им и богине Дурги. Прервав свой обет молчания, Рукмини в обществе подруг вышла из храма и стала прогуливаться медленным шагом. Понимаете, почему медленным шагом? Она как бы не спешила никуда. Как нищий жадно смотрит на бесценное свое богатство, так воины-охранники устремили жадные взгляды на лотосовую Рукмини, сияющую, как миллионы лун, сидя на лошадях, в колесницах и на слонах, идя пешком, многие воины глазели на Рукмини, возбужденные желанием, раненые острыми стрелами Камадевы и улыбающихся продолговатых очей, солдаты выронили свое оружие и попадали на землю. То есть это не сказка, это исторический факт. А как еще описать красоту Рукмини? Невозможно. Если даже увидеть, невозможно будет описать. Как можете описать солнце, если там ослепительное сияние? Это невозможно. Передвигаясь на колеснице быстро, как ветер, украшенный развивающимся стягом и звонким орнаментом, запряженный быстрыми лошадьми и управляемой Дарукой, Господь Хари покинул свою армию, отделил на две части противоположную армию, разделил и проник в группу женщин, как ветер, в лотосовый лес. Здесь описывается, что колесница Кришны, она была подобна воздуху, который беспрепятственно может гулять в любом направлении. Вот она подобно этому вот воздуху перемещалась там среди этих армий. Кришна просто разделил армию на две части, которая охраняла женский покой, проник в женский покой. Просто это сделал. Так, мистическая ситха. На глазах у всех неприятельских воинов он подхватил Рукмини, как Гаруда сосуд с нектаром, и посадил в колесницу, ее в колесницу. Натянув солу шарингу, лучшее из оружия, Господь под восхищенными взглядами полубогов похитил прекрасную принцессу Рукмини. Когда Кришна вернулся в лоно своей армии, полубоги Ядавы победоносно заиграли на барабанах. Прабхупада объясняет в книге Кришна, что Кришна даже не набрал скорости на колеснице, он просто спокойно прогулился на колеснице и взял так Рукмини, подхватил на колесницу, так же спокойно поехал, на глаза возле. Абсолютно спокойно, безразлично к эмоциям окружающих. Что сказали бы эти кшатри? Какая наглость! Эмоция такая была. Счастливые полубоги, ситхи, юные дочери ситхов стали осыпать с небес колесницу Кришны, потомка, потоками цветов с небесных садов Нандана. Как лев уносит добычу от стаи шакалов, так Господь Хари унес очаровательную Рукмини. Представляете, как лев уносит добычу? Он не обращает внимания на шакалов вообще. Он спокойно просто унесет. И шакалы там пытаются, но это невозможно, что сделать. Пока Кришна медленно ехал, Баларама громко выкрикивал: «Победа! Победа!» Он уже объявил победу, все. Как только Рукмини была похищена, солдаты с противоположных сторон с громкими криками стали сражаться друг с другом, размахивая оружием. Гордые цари, вассалы, Джарасандхи не могли стерпеть свое постыдное поражение. Они говорили: «Как шакалы, победившие стаю львов, эти пастухи запятнали нашу честь, благородных лучников». То есть они считали Кришну Баларама пастухами, а себя кшатриями. Поэтому какой позор, они не могли снести этого. Какие-то пастухи. Говоря эти слова и бросая игральные кости, разгневанные цари, ужаленные гордостью, собрав свои огромные армии, похватали оружие. Разъяренный Паундрака с двумя акшаухини, доблестный Видурадха с тремя акшаухини, свирепый Дантавакра с пятью акшаухини, великий царь Шалва с тремя акшаухини и могучий царь Джарасандха с десятью акшаухини, мучимые жаждой боя, предстали перед благородными ядовами. Представьте, там целая война была. Тысячи других союзников Шишупалы также прибыли туда, натянув буки, готовые сражаться с Кришной. Интересная ситуация. Они были на стороне Шишупалы. Для блага Шишупалы они хотели вступить в эту битву. Видя эту армию, напоминающую великий океан разрушения, ядовы под руководством Кришны приблизились к ней, чтобы пересечь ее. Как сражаются полубогие демоны, так сражались и на поле битвы эти две армии. Что от изумления вздымались волосы на теле. Воины на колесницах сражались с воинами на колесницах, пешие сражались с пешими, слоны бились со слонами, а всадники с себе подобными. Видя, что Рукмини напугана непроглядной тьмой, созданной множеством оружия, Господь сказал: «Не бойся», и развеял всю ее страх. Но если сердце скажет: «Не бойся», страха не будет. Если мы скажем себе: «Не бойся», ничего не произойдет. Почти ничего. Или скажем: «Не жадничай», тоже ничего не произойдет. Жадность не послушает нас. Нет такой силы поливать жадностью или страхом. Приходит вожделение, мы говорим: «Все, уходи». Не уходит. Наоборот, еще больше приближается. Как только мы к нему обращаемся, с каким бы ни было намерением, оно вступает в права. Но если сверхдуша скажет это, скажет вожделению: «Уходи», вожделение тут же покинет это место. Если он скажет страху: «Уходи», страх немедленно покинет это место. И вот Кришна сказал Рукмини: «Не бойся», и развеял все ее страхи одной фразой. Хороший муж. Ну, такой должен быть муж. Сотрясая героически своим луком, младший брат Баларамы, Гада, вошел во вражеский стан, как огонь входит в лес. Своими стрелами Гада пронзал их броню и тела, убивая колесничих, коней и воинов на колесницах, которые падали на землю, словно подкошенные. От молниеносных стрел Гады валилось множество пеших солдат, точно деревья от ураганного ветра. Стрелы Гады разили воинов на конях, которые падали на землю, будто созревшие желуди. Это интересное сравнение, созревшие желуди. А точные стрелы Гады отсекали головы слонам, которые летели на землю подобно огромным тыквам. Узнав, что его армия бежала с поля боя, могучий Шалва, искусный боец на палицах, напал на Гаду, вооруженный огромной булавой. Под ударами булавы Шалвы Гада выронил лук. Упав на землю, возбужденный Гада поднялся и взял палицу, которую подарил ему Баларама. Этой палицей весом 100 000 пхаров и могучий, как палец Кришны Каумадаки, Гада ударил Шалву, как Индра сокрушает молнии гору. От этого удара Шалва повалился на землю. Тогда Паундрака, Джарасандха, Дантавакра и Видурадха зловеще обступили Гаду. 10 стрелами великий воин Паундрака уничтожил флаг Гады, как острые слова уничтожают дружбу. Затем Дантавакра своей палицей в щепки разнес колесницу Гады, как большая палка разбивает глиняный горшок. Острыми стрелами Джарасандха сразил его лошадей, а Ведуратху убил Колесничего. Тогда Господь Баларама с поднятой палицей подоспел туда и ударил ею Дантаваклу по его большому рту. Дантаваклу был большой рот. Вот, интересная деталь, видите. Исторический факт. Этим ударом Господь Баларама выбил зубы могучему Дантавакре. Это уже не первый случай, кстати говоря. Как он выбивает зубы своей палицей. Вот так-то развлекались кшатри в то время. Пока Рукмини и Кришна, враг демонов, смеялись. Разгневанный Баларама ударил своей палицей, ударом своей палицы завалил Паундраку, Чарасанту и Ведуратху, которые пали без сознания на землю, подавая, плавая в собственной крови. Он их не убил, просто свалил. Они потеряли сознание. Они будут убиты позже. Эти великие герои. Паундраку убьет Кришна, Чарасанту убьет Пхимасена. Позже, по судьбе. Сейчас было не судьба, им погибает, Баларама не убивает их. Затем, когда Баларама увидел прибывающую армию демонов, разъярившись, он потащил за собой свой плуг и палицей стал крушить демонов. Вся земля протяженностью 80 миль была усыпана изувеченными трупами солдат, воинов, кавалерии и разбитыми колесницами. Джарасандха и другие цари спаслись от неминуемой смерти, бежав с поля битвы к Шишупале. Чья свадебная церемония превратилась в побоище. И сказали ему: «О, тигр среди людей, не скорби, не расстраивайся, ему». Насколько важна эта свадебность? Кому это надо все? Их вожделение остыло, они очистились, смотрите. Ты женишься еще сотни раз. Ну, отправимся в Двараку, пленим Кришну и Балараму и сотрем с лица земли этот город, опоясанный океаном, где не будут больше жить ядовы. После этих слов Шишупала вернулся в Чандрика-путру, а все цари, чудом избежавшие смерти, вернулись в свои столицы. А кому нужна эта свадьба, не сказали. Столько было, такое побоище. Кришна тоже сражался, говорится, он тоже пускал стрелы. Баларама туда пришел с армией и, то есть, разбил все эти вражеские войска. Кто-то спросил: а кто же управлял колесницей, если Кришна держал в руках лук в шарингу и стрелял из них? Ответ: Рукмини управлял в боевой колеснице. В это время Рукмини управлял колесницей. Такая деталь, исторический факт. Свадьба Рукмини. Тут будет еще одно побоище. Шинарда сказал: услышав, что Рукмини похищена, его друзья потерпели поражение, Рукмини в присутствии всех царей поклялся: если я не убью этого Кришну и не вернусь с Рукмини, я никуда, никогда не войду в Кундину. Клятва кшатрия. Не вернусь в Кундину. Выкрикнув эти слова, великий воин Рукмини облачился в прочные доспехи, сделанные на горе Арбуда, и надел шлем, изготовленный на берегу океана. Вот это важные детали. Где сделаны эти вещи? Сейчас это не очень имеет значение. Но некоторые ученые говорят, что лучше всего металл отливать в космосе, в безвоздушном пространстве. Но здесь, говорится, на берегу океана тоже можно сделать кое-что. И гора Арбуда еще есть. Хорошее место запомнить. Если хотите сделать доспехи себе, то там. Да. Когда-нибудь приятно сделают там все эти производства, освоят эти технологии, секретные технологии. Я читал, как называется это писание, где описывается, как устроен Виман. Этот космический корабль, да? Детально описывается, как его сделать, по размерам, по чертежам, и материал описывается, как нужно изготовить материал. Вот я удивился одной вещи, что материал, там нужно сплавить, значит, бронзу, металлы какие-то, с цветами тыквы. соединить как-то. Сейчас такого химического процесса неизвестен такой, чтобы живые какие-то органику с неорганикой сочетали, допустим, в таком виде. Но там описывается, что вот такие материалы подобного рода могли изготавливать, и эти материалы были сверхъестественными также. Поэтому, да, нужно еще изучать шастрину. Сделанный, да, смотрите, шлем изготовлен на берегу океана, затем он взял лук, изготовленный в Саувире, два колчана, сделанных в стране Шарилата, запоминайте все, меч, отлитый в стране Млеч, обязательно. До сих пор есть секреты, неизвестные секреты этих китайских мечей. Да? Я не ошибаюсь? Я слышал об этом. Неразрушимая сталь. Перерубают любой металл, не затупляется. То есть такие технологии, были такие технологии, сейчас неизвестны. Здесь вот говорится об этих вещах вкратце. Меч, отлитый в стране Млеч, щит, сделанный в стране Каута, оружие шакти, произведенное в стране Питхара, пальцы, изготовленные в Гуджарате, оружие парикха, сделанное в Бенгалии, и перчатки, сшитые в Конкане. Одев защитные амулеты, драгоценные серьги, золотые браслеты, Рукми был готов к битве. Взойдя на свою победоносную колесницу, запряженную быстрыми конями, Рукми с двумя акшаухини погнался за Кришной. Так, серьезный момент. Брат Рукмини. Что же Кришна сделает? Убить он его не сможет, что брат супруги. Но Рукми дал клятву, если он не убьет Кришну, он не вернется в Кундину. Серьезная ситуация. Как же Талила дальше будет разворачиваться? Увидев приближающуюся армию, могучий Баларама возглавил армию ядовов, громогласно выкрикнув: «Остановись!» И натягивая свой лук, Рукми нагнал колесницу Кришны. Рукми крикнул вызов. Кшатри говорит: «Кшатри, кшатри! Стой!» Значит, это вызов. Если ты уходишь, ты трус. Можно остановиться, развернуться и принять этот вызов. «Остановись!» — он закричал. Вызов. Рукми сказал: «Если тебе дорога жизнь, то немедленно верни мою сестру. Если ты не отдашь ее, я отправлю тебя вместе с Баларамой в обитель смерти. Проклятый царем Яяти, ты был вынужден доедать обедки пастухов. Ты испугался Джарасандхи и трусливо бежал от царя Яванов». А он Кришне говорит: «Кто ты такой? Трус. Питался обедками пастухов. Как ты можешь быть парой для Рукмини, моей сестры?» Сказав эти слова, Рукми извлек стрелу из колчана, поместил ее на тетиву лука, оттянул до самого уха и выстрелил в грудь Господу Хариу. Хотя Кришна был ранен стрелой, она впилась в грудь. Он выпустил стрелу, которая срезала тетиву с лука Рукмини. Лук негодный, смешу. Попробуйте так. Как Гаруда расправляется со змеей, быстро, быстро взяв лук с золотой тетивой, Рукми пустил в Кришну 10 стрел. Новый лук. Кришна вновь острой стрелой срезал тетиву на луке Рукми. Как человек трансцендентным знанием устраняет влияние гун материальной природы. Такой пример. Одной стрелой Хари сломал лук Рукми на две половины, а потом выпустил в него сотни острых стрел. Ну и как они жили после этого? Сотни стрел вонзаются в тела, продолжают сражаться. Отбросив сломанный лук в сторону, Рукми применил сияющее оружие шакти против Шри Кришны. Как мудрец использует силу своих аскез ради достижения трансцендентного знания. Кришна, старший брат Гады, своей палец нанес удар по оружию шакти и расщепил его на две части. Два осколка этого оружия отрикошетили и убили колесничего Рукми. Вслед за этим Кришна метнул свою тяжелую палец у Каумадаки. Метнул. Раскручивается огромная палец, тяжелый бросок, которая разнесла в дребезги колесницу Рукми. В щепы, как молния. Палец еще так может вращаться. Страшная сила. Когда Рукми метнул свою палец в Кришну, Кришна использовал свою знаменитую чакру, разрезав его палец на множество частей. Тогда Рукмини, украшенный золотыми браслетами, взял оружие Париха, сделанное в Бенгалии, и, заревев, как раскаты грома, ударил им в плечо Хариби. Гнев нарастает, кшатри, представьте, становится сильнее. Ситуация экстремальная, кшатри начинает действовать еще сильнее, еще лучше, еще более отважнее, это их природа. Господь воспринял этот удар, как слон воспринимает удар цветочной гирлянды. Слон у него так толстая кожа такая. Если ударить цветочной гирлянды, ничего не произойдет. Подобрав это оружие Парикха, Кришна метнул его в Рукми. От удара Парикхи Рукми затрясся от нервного шока. Оружие такое. Нервный шок вызывает. Шок. Как это? Шок. Электрошок. Вот что-то вроде этого. Шок вызывает. Разные виды оружия. Извергая проклятие и броня Кришну, он схватил меч и щит. Извергая проклятие и броня Кришны. Но Кришна своим острым мечом выбил щит и меч из руки Рукмини. Сбил с него шлем, срезал броню. Глядя на Рукмини, стоящего перед ним, без меча и перчаток, перчаток уже не было, Господь Хари схватил Рукмини обеими руками и швырнул на землю. Накинулся на него, как лев накидывается на оленя. Увидев, что жизнь ее брата висит на волоске, безгрешная Рукмини припала к стопам Кришны и жалобно взмолилась: «О безграничный! О владыка полубогов! О обитель мира! О повелитель мистических совершенств! О непостижимый Господь! О могучие руки! О океан милости! Не убивай моего брата! Чаруки подобны деревьям шала!» Сильный брат. Не убивай. Синарда продолжал. Видя, что святая Рукмини сильно перепугалась и плачет с пересохшим ртом от страданий, Кришна остановился. Связав Рукмини своим поясом, затянул, Хари острым мечом срезал ему наполовину волосы на голове и бороду. Вы не знаете, что это такое. Мне рассказывали, был случай в Бенгалии, в Майяпуре. Один посетитель храма, откуда-то был человек, индус, пристал к девушке. И тут же она пожаловалась нескольким преданным. Он говорит: где этот мужчина, покажи. Поймали его, вызвали полицию. Вот он приставал к девушке, вот этот мужчина, руками. Полиция сделала то же самое, если здесь написано. Пол головы обрила и отпустила на улицу. И что это означает? Все люди и упинали, и плевали, пока он не добежал до парикмахерской, не сбрил вторую половину головы. Все его пинали, плевали, толкали, били. Все, кто видели его. Что все знали, что это означает. Здесь Кришна то же самое сделал с братом. Не убил его, но вот передал такому позору. Вот такой ужас. Хуже смерти, как шатри. Затем Господь Баларама, победив две акшаухини, возвратился со своей армией и увидел несчастного, связанного и униженного Рукми. Развязав его, сострадательный Баларама, отчитывая Кришну, сказал: это интересная игра. То есть одна и та же верховная личность Бога в двух экспансиях. Одна его наказывает, другая упрекает эту экспансию. Старший брат Баларама, то есть Кришна младший, поэтому в роли Баларама он учит Кришну. Когда-то он был младшим братом Господа Рамы, Лакшманом. Он не смог больше быть младшим братом. Он сказал: все, хватит, теперь я буду старшим братом. И он дает наставление Кришне. Он сказал: Кришна, то, что ты сделал, ужасно и недостойно тебя. Тебе не следовало уродовать лицо брата Рукмини, превратив его в посмешище для всех. Что Рукмини скажет тебе? Потом Баларама обратился к Рукмини: о, прекрасная, не печалься, что твой брат выглядит так смешно. Но благородная Рукмини, не скорби. Я считаю, что это случилось из-за влияния времени. Ну как все, видите, с хитростью. Это время все устроило Барама, говорит. Великий проповедник, видите, он же Адигуру. Из-за влияния времени, которое приносит нам радость и горе. Как тучи находятся во власти ветра, так и Вселенная пребывает во власти времени. Знай, что время — это Господь Вишну, высший управляющий и повелитель всех повелителей. Понятие «это я», «это мое» привязывает человека к материальному миру. Когда человек освобождается от материального чувства, гордости и обладания, он без сомнения достигает освобождения. Господь Вишну — единственный, кто дарует счастье и посылает страдания. Только Он делает это, никто другой. Понятие «это мой друг», «это мой враг» — иллюзия, созданная материальной природой. Выслушав наставление Господа Баларамы, Рукми и Рукмини воспрянули духом и успокоились. Но какая мощная проповедь! Несколько слов, но какая духовная сила, смотрите, как он раскрывает истину перед ними. Он приходит как духовный учитель. Кришна здесь выступает в другой роли, как муж Рукмини. Именно эту роль. Но он также учитель всех учителей Кришны, Адигуру. Но эту роль сейчас он поручает Балараме в данном случае. Баларама дает наставление и Кришне, и Рукмини, и Рукми, и успокаивает всех. Вот это квалификация. Так намерения Рукми были разрушены Кришной и Баларамой. Помня о своем унижении, Рукми решил подвигнуться на суровые аскезы. Не слушая уговоры своих советников, Рукми не вернулся в Кундину, а отправился в город Пходжаката и остался там жить. То есть он не нарушил свое слово обещание. Вот царь, затем Кришна в сопровождении Рукмини, Баларамы и Ядова вернулся в Двараку под триумфальный бой барабанов. Месяц Маха Ширша, ноябрь, декабрь, по всей Двараке прошел праздник свадьбы Кришны и прелестной Рукмини. В день свадьбы Кришны и Рукмини священный город Дварака, оснащенный золотыми дворцами, напоминал прославленную столицу Индры Амаравати. Тот, кто с преданностью слушает или пересказывает эту историю о свадьбе Рукмини, станет великим преданным, обретет богатство, славу и в конце жизни освободится из цикла рождения и смерти. Нам повезло, мы прочитали эту историю. Несколько историй, которые дают освобождение. Я думаю, в течение жизни мы можем еще не раз прочитать эту историю и глубже понимать какие-то оттенки этой лилы трансцендентной. Далее будет описана свадьба. Это отдельный разговор. Сейчас и будут ли какие-то вопросы.
Вначале лекции сказали о том, что если мы будем говорить жадность или вожделение остановись, оно не остановится. Но если своя душа в сердце скажет, оно уйдет. Как делать так, чтобы сердца приказывала остановиться этим чувством?
Сердца санкционирует эти вещи. Поэтому они присутствуют, пока она санкционирует. Даже когда, если я уже не желаю, даже раскаялся, если санкция не снята, я не могу избавиться от плохих качеств или плохих настроений. Все дело в том, что страх, допустим, или какая-то проблема в человеке, дурная черта, порождается каким-то греховным поступком или серией греховных поступков. Потому что когда мы уже обретаем дурной характер, утверждаемся, означает, что были серии поступков, мы не раз уже это совершили, может быть, даже мы уже приняли это как свою природу, как закон жизни, мы уже обусловились, уже объяснили, уже философия какая-то у нас санкционирована в голове, ложная, и мы уже живем таким образом. И теперь в сознании Кришны мы видим, что все не так, как я думал. Я думал, что это хорошо, но оказывается, эти хорошие, так сказать, вещи дают дурные последствия. У меня куча проблем, страхов, обид, я уязвим, я страдаю внутри постоянно. Я должен знать, что пока от этих грехов я не очистился прошлых поступков, будет санкция этих дурных качеств. Сердуша будет поддерживать эти. Пока я не очищусь от этих греховных наклонностей. Например, я могу сказать, что я совершил грех, каюсь, и меня прощают. Но при этом вкус к этому греху у меня может остаться. Это серьезная проблема. Я каюсь на самом деле. Каюсь, но продолжаю делать то же самое. И снова каюсь. И снова продолжаю делать то же самое. Нет санкций. Нет санкций свыше. Я себя сам не могу освободить. Я связан. Что-то делать, чтобы получить санкцию свыше. Каким образом? То есть человек должен не только покаяться, но и занять свои чувства преданным служением, свою природу, свою греховную природу. Например, Джагай Матхай. Они были освобождены Господом Читания от всех грехов. Они больше никогда не грешили. Хотя не было греха, который бы они совершили 1000 раз. Великие грешники были, могущественные грешники, отпетые негодяи. Но Господь Нитинанда решил освободить их, чтобы люди увидели могущество Господа Читания. Он сделал так, что Господь Читания сделал их чистыми преданными. И Навадвипа поверила в святое имя после этого. Была целая волна бхакти поднялась. Что все видели чудо, такие отпетые грешники. Очистились полностью. Они в экстазе, воспевают все эти имена, у них слезы, у них экстаз, эмоции, чистота, все есть. Но Джагай, Матхай чувствовали себя очень плохо. Они выходили на улицу и видели тех людей, которым не причинили столько зла в прошлом, в недалеком прошлом. И им стало еще хуже после этого очищения. И они знали, как жить вообще. С такой памятью, с такими самскарами, ужасно они себя чувствовали. Поскольку в их сердце сердуша, как совесть, не давала им покоя. Они пришли к Нитинанде, упали в ноги. И сказали, наша жизнь невыносима. После того, как получили освобождение, мы не можем смотреть лица людей, которым мы причинили столько зла. Что делать? И Нитинанда дал наставление, как освободиться от этих самскар тяжелых прошлого. Теперь вы должны служить этим людям, которым вы причинили зло. Служить всей своей жизнью верой и правдой. И они пошли на берег Ганги, стали строить хат, место для омовения для всех жителей Навадвипы. Голыми руками, инструментами все видели, как Джагай Матхай служит, вытесывает эти камни, тяжелый труд носит на себе. До сих пор, говорят, этот хат существует. Видел его? Но, говорят, он существует. Так хорошо сделан на совесть. И постепенно эти санкции были сняты изнутри. Вот такая вот, видите, такая природа. В какой-то момент Кришна скажет нашему невежеству, все, уходи. Этот человек искренний. Тебе здесь нет больше места, нет необходимости в этом. И невежество покинет человека. В какой-то момент сердуша скажет, Кришна скажет, просто будь счастлив, ничего не бойся. Так и будет сразу, как только он произнесет. Когда это будет? Когда мы чисто произнесем Хари Кришна мантру. Один раз его говорят в чае. Один раз чисто, и так произойдет. Человек освободится от всех грехов сразу же. В чем причина материальной жадности? Как победить жадность? Что делать на практике? Есть асана против жадности. Больники, покажи эту асану всем. Выйди сюда. Можно делать каждый день. Смотрите внимательно. Сейчас жадность уйдет у всех. Вот так вот, вот. Сколько так нужно?
Каждый день.
Делать эту асану. Объясни, как, чем это связано. Микрофон. Вы же просили что-то практическое, вот практическое.
Есть такая наука, психосоматика. Она объясняет причины заболеваний. И все болезни они у нас в уме кроются. И в уме это качество характера. И есть такое качество характера жадность. И есть такое качество характера противоположное щедрость. Жадность это когда мы берем все. Щедрость это когда мы отдаем. Мы до трассами, когда мы вот так и стоим, она вот эти места прочищает. То есть токсины жадности, они вот здесь собираются. Это Кришна.
Не знали этого, нет? Вы спросили, что это практическое. Я так делаю каждый день. Тоже хочу освободиться от жадности. Вроде помогает. Мне так кажется, что помогает.
От вожделения есть
асана? От вожделения асана еще Вожделение – это главная анартха. Главная анартха считается. Самая главная анартха, самый главный недостаток, самый большой порог – это вожделение. Враг души именно. Враг души. Есть враги тела, там, доши как-то там, или там, не знаю, какие-то вот есть каналы, праны, там, ну, какие-то есть нечистоты. Есть враги органов, есть враги там микробы, вирусы, есть враги ума, какие-то настроения, мысли, поступки. А вот вожделение враг души. Именно. Гити Кришна говорит. Всепожирающий враг души. Именно из-за вожделения мы забываем о своей духовной природе. Вожделение, гнев и жадность, они связаны вместе. Как бы. Но источник как раз вот вожделение. И служение Кришне — это как раз противоположная практика вожделению. Вожделение — это служение своим чувствам, если сказать технически, да, что такое вожделение. Это все, что я делаю, делаю для себя, своей семьи, может быть, своей страны, так иначе, связано с телесным отождествлением. Вот это вожделение называется. И мы практикуем с вами бхакти-йогу, служение Кришне. Это антоним вожделения. Так развивается любовь. Так вожделение трансформируется. Это анартха становится нашим как бы достоянием, когда она очищена. Дается пример ачарьями, что молоко сравнивается с премой бхакти, такой чистейший продукт, ценнейший продукт. Но если соприкоснется с кислотой, с тамариндом, оно трансформируется на глаза, становится простоквашей, йогуртом. Все, другое качество обретает совершенно. Не похоже, хотя один тот же продукт. В разных состояниях. И вот так же точно, когда мы соприкасаемся с гуной страсти, отождествляем себя. Я человек, я мужчина, я красив, я образован, или я что-то еще. То есть я себя отождествляю с чем-то. Это страсть. Для моего успеха материального я должен знать свои достояния, как применять их. Как подороже свою жизнь использовать. Так. Это страсть. И вот соприкасаясь этой гуной, с этим настроением, эта любовь к Богу трансформируется в вожделение. Вырабатывается, но постоянно как бы вырабатывается это вожделение. Пока я так думаю, пока так считаю, я всегда вырабатываю, продуцирую вот это вот молоко в простоквашу, трансформирую. Хотя на самом деле душа, она любит Кришну. Это любовь присущая ей. Но вот с гуной страсти сочетаясь, я создаю новые-новые тела в цикле рождения и смерти. Поэтому практика такова, что же делать с вожделением? Служить Кришне. Какая первая асана утром? Да, поклон. Как мы просыпаемся сразу же. По стандарту. Только человек открыл глаза, первое, что нужно сделать, поклон. Оп, прямо в постели. Можно принести мантру или сказать хотя бы Кришна, 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 просыпайтесь. Трижды. Кришна, Кришна, Кришна. Все, вспомнили Кришну. Все, вы уже настроены на духовную практику, таким образом, проснувшись, очень важно. Звук очень важен. Ну, так, несложно.
вопросы. Спасибо. Замечаем. Могли бы немножко раскрыть природу от имени, святого имени, да? Что дает? Ну, то есть разное имя — это разные качества, соприкасаясь с разными качествами, мы тоже как бы приобретаем что-то. На что настраивает или Кришна, Радха, Рама и Гауранга, например? Потому что все Гаупада говорил, что Чатанья мантра, она даже могущественнее, чем Махамандра.
А в чем вопрос, как ты сформулируешь его?
Ну, мои умственные спекуляции мне дают понимание, что разное имя дает разные качества. И
имя Кришна, оно дает все, что угодно. Там есть все. Что это изначальное имя, источник всех других качеств, источник всех других имен. В Кришне есть все. Например, если я понимаю Бога каким-то ограниченным образом, то есть не развиваю свое сознание Кришны, я могу сказать, что Бог, Он независим, например. Подчеркнуть вот это качество, независимость. Остальные вещи могу не знать, например. Какой Бог еще? Вот мне больше подходит понимание Бога, что Он независимое существо. Что произойдет в этом случае со мной, как вы думаете? Я буду имитировать это качество, я буду действовать независимо, совершенно верно. Это не принесет большой пользы. То есть ограниченное знание не принесет большой пользы. Пол курицы не принесет результата. Только курица целиком дает яйца. Пол курицы ничего не произойдет. Если фермер говорит, мне нужно только пол курицы, потому что передняя часть курицы приносит убыток, только задняя дает прибыль, ничего не получит. И также, если пытаюсь только с одной стороны понять Бога, как Творца, скажем, ну хорошо, Он творит, значит, я тоже творец по образу и подобию, я тут буду тоже творить. Я тут натворю что-то. Поэтому как бы задача заключается в чем? Сознание Кришны, практики. Развивать свое сознание, знание Бога, которое безгранично. Господь всемогущ, но до какой степени всемогущ пропадает? Вот это наша задача постигать каждый, до какой же степени всемогущ, до какой степени. Постоянно, постоянно быть сознанием Кришны. Для этого имя Кришна дается. Я могу наследовать от Бога качество разумного, но как я его использую? Вот в чем вопрос. От Бога. Бог разумен. Я ценю это. Я тоже забочусь о своем разуме, поскольку я от Бога знаю, что разум очень ценен. И Бог – самое разумное существо. Я могу видеть, как устроена жизнь. Она разумно устроена. Вот я могу учиться этому. Но как я использую свой разум? Может быть, для того, чтобы обманывать других? Значит, я еще не познал Бога в хорошей степени, в позитивной степени. Люди имени Бога могли убивать друг друга, с нами Бог. Это просто ограниченность их знания. Имя Кришны почему важно? Потому что там есть, Он источник всех имен. Мы принимаем это имя для развития сознания Кришны, исключительно для этого. Не для исполнения каких-то материальных желаний. Нужно познать Бога как можно больше широко, как можно больше глубоко, насколько вообще позволяет наши возможности. Не останавливаться никогда в этом развитии. Вот поэтому принимаем имя Кришны, Махамантру. Если вы скажете «Бог Творец», этого будет недостаточно, это вторичное имя. Скажете «Судья», это будет недостаточно, это тоже вторичное имя. Но если вы скажете «Кришна», это первичное имя. Там есть и Творец, и Судья, но там есть еще и то, чего нет в никаких других именах. Панчитатва Матра более могущественна в том смысле, что она избавляет от оскорблений. Поэтому мы сочетаем эту мантру, мы поем, пропеваем перед киртаном или перед джапой, мы трижды повторяем Панчитатву Махамантру. Джай Шри Кришна Читани Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатвара Шивасади Говра Бхакта Вринда и джапа медитация. Да. Несмотря на то, что она такая могучная, Господь Читани не рекомендовал практиковать ее, он рекомендовал только Хари Кришна. Мы следуем. Какое должно быть правильное умонастроение во Вриндаване? Ну, уже, по-моему, что заканчивается, вы спрашиваете об этом. Как покидать Вриндаван? Что бы вы хотели сделать, покинув Вриндаван? Сейчас. Какие у вас есть желания? Остаться, кто-то хочет в Вриндаване, так. Вернуться и проповедовать, рассказать о Вриндаване, еще что. Сделать свой дом Вриндаваном. Сохранить эту чистоту, которая есть в Вриндаване. Что еще мы хотим сделать? Сохранить внутри Вриндавана настроение, сердце. Когда первая группа вернулась из паломничества, 90-й год, меня не было в первой группе, я был во второй группе. Мы все ждали с нетерпением, чтобы просто увидеть этих наших паломников и услышать, что тут было в Вриндаване, они видели всех духовных учителей, ИСККОН и так далее. Тут киртаны, тут прасад. Наверное, они все придут с саньясим, кто-то говорил. Наверное, все мужчины с дандами вернутся оттуда. Ну, мы серьезно так считали, думали, это же Вриндаван, представьте, духовная дхама, много слышали что-то об этом. И вот приезжают паломники, рассказывают, ничего не хотят. Молчаливые, загорелые, смиренные, как трава на дороге. Я спрашиваю нашего лидера, такого мощного проповедника в то время, он был герой такой, знаете, он много сделал в России. Что он творил вообще? Такой интуит был, мистик потрясающий, проповедник невероятной силы. Какие-то полномочия Кришна давал тогда, видимо, особые. Я не знаю, как это объяснить. Какая мощь была лидера. И он приехал и сидит, как солома на дороге. Ничего вообще не рассказывает. Ест просад в кафе, сидит и молчит. А я в кафе тогда работал. Я его кормлю, сижу напротив и жду, когда разойдутся, а потом спрашиваю, ты о чем-то расскажешь вообще? Мы так ждали вообще, и что там было, ну, о чем говорили, что слышали, какие реализации. Так он меня посмотрел такими глазами, как собака. Я его таким никогда не видел. Такой могучий человек, проповедник, знаете, одно его слово переворачивало все. И тут он был такой, знаете, как ребенок. Я тоже на него смотрю, как ребенок тоже. Ну, что ж такое? Вроде не болен он, нормальный. Но какой-то свет идет, знаете, при этом завораживающий. Говорю, ну, расскажи, ну, хоть пару слов скажи мне, говорю. Вас не было 2 месяца вообще. Мы тут работали в кафе за всех. Он так вздохнул, знаете, так вздохнул так вообще. Так вздохнул и говорит, ты знаешь, дхама не принимает гордых людей. И заплакал. Я думаю, ничего себе реализация. Боже мой, этот человек полностью изменился за эти 2 месяца. Ну, он так, слеза была у него просто. Не то, что он там рыдал как-то, но слеза у него была, и у него из сердца такая вышла слеза. Гордых людей дхама не принимает. И он, видимо, ну, намекнул, говорит, что я не такой человек. Я все-таки гордый человек. И мне так стало жалко. Мне такая любовь к нему. Надо же, какое откровение, какая искренность, какая чистота. Вот. А потом я другого спросил. Мы были с ним как ровесники в сознании Кришны. Почти 1 год. Я говорю, ну вот что ты почувствовал? Ты был в Вриндаване, что ты чувствуешь? Расскажи мне. А преданные всегда были тогда творческие, философию не знали. Вот, они так вот всегда изнутри сердца какие-то что-то доставали, рассказывали. Очень интересно. Сейчас у нас есть ответ стандартный, наверное. А тогда не было такого обучения. И он тоже так шел по улице и так вот, знаете, так вот делал. А я ждал, так ждал. Знаете, что он сейчас скажет, что он скажет, что такое Вриндаван, как это. И он говорит, вот жевал, говорит, резинку жевательную. Тогда это был такой дефицит. Ну, бестселлер попал из западного, значит, в западную страну, жвачка появилась. Все как дураки ходили, пузыри запускали. Вот. А при этом не использовали жевательную резинку. Нам сказали, это май, мы никогда не жевали. И вот он говорит, а ты жевал когда-то резинку? Я говорю, ну вообще-то да, я несколько резинок сживал. Он говорит, вот я тебе приведу пример. Я говорю, растягивал же так ее. Вот-вот, говорит. Вот я, говорит, уехал из Вриндавана. А сердце, как жевательная резинка, говорит, один конец там, другой здесь. Говорю, здорово! Супер! Вот такие как бы вещи вот мы слушали, это просто нас поражало, когда общались, таким образом, да, кто как мог, рассказывал. Всегда, когда паломники возвращались, вся я-то собиралась. И... Однажды была трансформация у всех причем. Это было в Ижорах, под Петербургом мы дом купили, Ашан Брамачарью. И там мы собрались однажды, вот в марте месяце, они приехали после горы Пурнимы. Я уже был в паломничестве, это вот другая группа вернулась. Мы тоже видим, что они полтела уже остались в Дхаме, они другие, они сияют, светятся, очищены. Все собрались, и там весь вечер они рассказывали по очереди, по очереди, по очереди. Было потрясающие вещи. И в какой-то момент, это же частный сектор, там частные дома. Окна были открыты, было душно, но окна открыли, как-то был такой теплый вечер весенний. И в какой-то момент пахнуло из окна, прямо в Вриндаван, запахом. Все трансформировалось. Пошел запах и Вриндаван, и кошка там замяукала, мяу, и все услышали павлины, Вриндаван. Потом все слышали, как у Вриндавана, даже Ижоры. Просто была трансформация, натуральным образом. Ну, вот с таким вниманием относились к паломничеству, к паломникам. И здесь мы получали реализации сразу же Вриндаван Дхама. Один приятный был очень разговорчивый. Боже мой, и там со мной все заходил, и мне на ухо, тот делает то, та делает это, и как можно то, как можно это, и не отпускал меня просто, моя буря. Я думаю, боже мой, что же мне делать? Тут не Кришна катка, непонятно что, она в твоя катка вообще. И я ему сделаю замечание вроде бы, он старше меня по возрасту, но младше меня духовно, я ему там скажу так тактично. Он 5 минут помолчит, и снова, значит. И так везде вот мне на ухо просто. Ну, пожилой человек, что делать? Привычки. И тут мы во Вриндаван переезжаем. Нет его больше рядом со мной. Пропал куда-то. День-два, просто нет его. Вот. И вдруг я вижу, идет по Вриндавану один, молча, значит, так решительно куда-то идет. Всем тут смотрит, никуда не смотрит. Говорю, Харибол. Он говорит, Харибол. Где ты был эти дни? Расскажи, что делал? Говорит, по Вриндаване лучше молчать у нас. Я понимаю, понимаю. Я, говорит, Кришна так наказал вообще. Я буду молчать. Он дожил до 90 лет. Он очень хороший преданный. Другой преданный вышел на парикраму в тапках. Принципиально причем. Лаганат Махарадж сказал всем, никаких тапок, иначе ты не парикрама. В общем, нас так воспитывали. Сейчас помягче, конечно, тогда вот жестче было. Мужчины и женщины, даже муж и жена вместе на парикраму не ходили. В разных группах, мужские и женские были. В автобусах тоже брамачарии, женщины, грихасы разделялись. Жили в разных комнатах. Никаких комнат, отдельных комнат не было. То есть вот такие были правила, тогда более строгие. И Лаганат Махарадж сам взял микрофон, он сказал, что никаких шуз, земля Вриндавана, это тело Господа Баларамы, нужно только босиком пройти парикрамы. Один приятный слушает и сам думает, ну нет уж, у меня там мозоль тут, у меня тут там, у меня нежные стопы, и я пойду к Богу. Вот это слушает и принимает такое решение. Не прошел на 10 шагов. Корова подняла его на рога. Прямо на то все увидели вот так вот. И об землю хлоп. Ничего страшного не было, но тапки он не нашел свой. И причем очень радостный, припрыжку босиком пошел на парик. Очень радостный, все удивительно. С энтузиазмом такой счастливый. Потому что вот Кришна проявился, о, нормально, о. Вот что такое было. Тут мы пошли гулять как-то, вот несколько русских приятных, ну, проснулись, знаете, и пошли просто исследовать. Вы много слышали, а когда приезжаете, все же забываете. Все кажется обычным сначала. И увидели дерево, и там какие-то фрукты неведомые. Какие-то круглые, таких никто никогда не ел. И все решили попробовать. Что ж такое растет? Вот. А как? Тонкое дерево, не залезешь, значит, все стали думать. Там Украина была, русские были. Решительный народ, знаете. Если что-то решили, сделают обязательно. Вот. И стали это дерево трясти. А они крепко сидят. Давай трясти сильнее. Ну что там? Иначе трясти это дерево уже и так уже. Вошли в раж. Забыли про Вриндаван, про Шансы. Фрукты хотели поесть. И там поодаль преданный какой-то нам кричит. Харибол! Во Вриндаване сидели калпа врикша. Боже мой, мы забыли про Вриндаван. На самом деле мы приехали сюда ночью. Где-то в три под утро. Динабанду Прабу нас встретил в аэропорту, вернее, на вокзале в Дели. Автобус. Даже в Матхуре где-то мы как-то приехали, да, поезд в Матхуру. Из Матхуры на автобусе он грузил нам багаж наверх. Мы стояли, просто смотрели. Вот, он нас всех рассадил, сам держался и всю дорогу стоял. А мы сидели, значит. Так русских преданных встречали. Гирляндами им служили. А русские сидели и чувствовали себя хорошо. Русские преданные, мы особая личность. Ну, это было такое, было такое. После горы Пурника полная, уже на ущерб пошла. И вот мы заезжаем во Вриндаван, это луна, я помню очень хорошо эту картину. Это какая-то странная тишина. Странная какая-то атмосфера. Вот все, что могу сказать, была очень странная атмосфера. Луна и деревья почему-то все макушки ломаные. Я посмотрел эти ломаные макушки, эту луну. У меня было странное чувство, что я приехал куда-то домой. Я не мог понять, что за чувство. У нас фог лашем, это 15 минут ходьбы отсюда. Здесь же не было ничего, здесь был лес. И ближайший фог лашем 15 минут в темноте, в кромешной тьме, без фонарей по дороге. И там можно наступить на змею или на свинью спящую. Вот мы ходили так по утрам. Это был Вриндаван. Нас предупреждали, на обочине дороги не ходите, там змеи. Там много кобр. И также свиньи там засыпали. И представьте, ночью в тишине наступает на свинью. О, вы подпрыгиваете на дерево куда-нибудь. На мангаларате уже в бодром состоянии выходите. Спать не хотите, все. Олег Стеняев здесь был, и с ним это случилось как раз здесь. Наступил на свинью тут ночью и уехал сразу из Вриндавана. Сказал, тут дьявол какой-то. Рассказывал потом. Вот. И фог лашем там на втором этаже были. И вот потом по Смагарати, сразу с автобуса перешли на Магарати. Я помню вот это божество. Радующий Масундра, я сильно помню. Улыбку Радхарани, вот такую лунную, прям вот тут. Прям как будто в сердце такое, вот я хорошо помню. Удивительный образ. А потом пошли отдыхать, потому что мы ночью там ехали, как-то пошли и уснули вашими. И проснулись уже, солнце было в небе, где-то около 10 утра, не помню. Я вышел на крышу, чтобы белье развесить, и ахнул. Вриндаван. Кругом деревья, павлины. Полетел павлин. Вот эти купола храмов. Не было этих зданий, вот эти были деревья, и купола храмов выглядывали из деревьев. Это было какое-то чудо. Особая тишина, и павлин, вау, фу, такой тяжелый, и эти провода электрические, вау, о боже мой, шок какой-то, и опять так все спокойно, Вриндаван, я думаю, боже мой, что это такое за мир, и пока я приходил сюда, тут обезьяна какая-то, рядом и сидит, а я первый раз видел такую обезьяну, я тоже сижу. Я не знаю, что делать. Она сидит, я сижу, что делать, идти, смотреть, не смотреть. Но вспоминая Прабхупада пишет, что обезьяна в Вриндаване, ничего не делайте. Просто нейтралитет. Не замечайте их, все будет хорошо. Если начнете с ними дружить, они потом от вас не отстанут. Если враждовать, тоже не отстанут. Нейтралитет, как будто не замечайте. Я тоже так раз вспомнил, все, пошел. Но у нее другие были планы, глядя на меня. Она взяла мою тхоти, конец, глядя на меня, стала рвать. Я-то не понимаю, что ей нужно, я еще не отлит, первый раз в Вриндаване. Она хочет банан. Ну что-то хочет получить, фрукт какой-то от меня. Вот и все. И она его просто изорвала в куски, и все. Я так и не понял, что ей надо было. Потом какой-то преданный вышел снизу, увидел, что его тхоти тоже рвет обезьяна. «Ух ты!» – он сказал, какой-то такой, знаете, неотесанный еще при этом, молодой. Взял какой-то камень или палку, там замахнулся на нее, тут Бриджабаси. «А! Рады, рады!» «Что такое?» служанка отхоранивает. Так и постепенно как бы входили во Вриндаван. Не сразу было все понятно. И был случай, который для меня был большим уроком. Это прикромная дорога, сейчас вся в асфальте. Тогда это была такая тропа пыльная, с кронами деревьев, и там были еще в тени такие лужи большие, грязные. Вот прям по колено можно было войти в грязь. И вот в этой грязи, в тени, там свиньи. Это потрясающее место для них, знаете, мягкое, прохладное, такое комфортное, грязное вообще. Там они лежат такие, хрю, значит, блаженство просто. А мы идем по рекраму, и я смотрю, что за эти за камни такие, шевелящиеся такие. У нас какая-то группа, и эти свиньи, значит, и такие уши у них такие грязные. И я так, и причем там еще у них комфорт же, они еще ушами глаза закрывают. И лежат блаженство. И вы так проходите, не так ухо, раз так поднимаете. Хальбово вам, и снова так все. А одной свиньи в ухе была дырка. Еще удобнее, даже ухо поднимать не надо. Смотрите, я вижу вот этот, как бы, этот юмор, этот трансцендентный, эту хаву, счастье какого-то. Но у меня ложное эго, я же обусловленный. И я поднимаю насмех этих свиней. Я всем показываю пальцем, говорю, о, смотрите, какие настоящие свиньи грязные. Я сказал с таким чувством высокомерия это, потому что я-то не свинья. И вот этот палец, вот я это помню очень хорошо, вот как будто бы кто-то вот укусил мне вот этот палец, потому что пошла такая энергия, которая как бы отнимала всю мне силу вот от руки, вот сюда вот. Я абсолютно стал неэмоциональным. Ни смеха, ничего другого, просто полное опустошение. Я тут же понял, что совершил оскорбление. Я оскорбил Бриджабаси, сразу вспомнил, это Вриндаван, это не свиньи. Это я так вижу, здесь все по-другому. Здесь нужно учиться видеть по-другому. Мгновенно это произошло, сразу же. Помню, я поклонился этой свинье, попросил прощения. Я бы никогда этого не сделал нигде, вас уверен, ни в каком семинарнике. Ни под каким предлогом. Только во Вриндаване можно такое было сделать. Вот такие интересные были уроки. И потом был новый базар. Рикши мы тогда не любили, но все равно приходилось их использовать, потому что мы были еще коммунистами. И для нас это было как эксплуатация человека человеком. Рикши нас так в школе учили, что это плохо, вот эти человеческие рикши. Ну а тут не было другого транспорта. Варим на рикше, с женой новый базар, сидим, нам комфортно, и в то же время как-то неудобно, что он крутит педаль этот человек. Потом нужно с ним еще торговаться, как-то все это нас напрягало. Но, тем не менее, Вриндаван, мы наблюдаем, нам хорошо, все интересно, все необычно, эти баняновые деревья, эти кирпичные какие-то стройки, этот мусор, все как-то удивительно, по-домашнему, по-простому, запахи канализации, такие нос. Приезжайте, там благовония в нос тоже, все смешивается удивительным образом, контрасты. И видим, что там такая груда мусора какого-то кирпичного, строительного, прям как гора такая. Человеческий рост примерно гора. И прямо на этой горе, на пике, лежит свинья. И улыбка до ушей вообще. Вот натурально, мы аж рассмеялись. Как счастливы жители Вриндавана. И свиньи, и собаки, и обезьяны, все тут лично счастливы. И проезжаем дальше с таким настроением. Что там купили, час-полтора пробыли там, возвращаемся. Видимо, это куча мусора, и лежит свинья, и улыбается. И мы начинаем понимать, что это мертвая свинья. Мы еще больше удивляемся. Они оставляют тела в таком счастье. Просто такая улыбка блаженная в этой свинье. Я думаю, вот это Вриндаван. Дочь воспитывали в коммуналке, и жена все сетовала. Вот это коммуналка, это самскара, на всю жизнь останется у нее теперь. Плохое место там. Но у нас там был алтарь, были утренние службы, был просад, были гости, что-то было. Мы поддерживали этот дух. Вот мы в рикше вечером с каких-то храмов Вриндавана, я с женой, с дочерью. И такое у нас хорошее такое настроение, знаете, одухотворенное. Я говорю, дочь, вот представь, вот можно объехать вот все страны, богатые страны, другие страны, интересные места. Но если все это вместе собрать, все самое удивительное, то все это будет лишь небольшой крупицей, лишь небольшой крупицей того, что можно найти во Вриндаве. Если все богатства мира, вот я ей говорю в таком настроении, она меня понимает, я тоже понимаю, я делюсь с ней. Но она слушает и говорит: нет, папа, есть такое место. Я говорю: какое? Она говорит: коммуналка. Я говорю: почему? Почему коммуналка? Вы меня не понимали никогда. Коммуналка — это Вриндаван. Я когда только приехал в Вриндаван, сразу узнал, это коммуналка. Там были постоянные киртаны, мы читали Бхагавад-гиту, мы готовили прасад, мы думали о Кришне. Это был Вриндаван, говорит, это была коммуналка. Это история из моей жизни. И очень сильно было самскара, когда я первую поездку поехал, сразу через полгода поехала жена, я остался дома. Я ждал ее, что она поехала на Картику именно, в месяц Картика. Это особый месяц Картика, особый могучный месяц. Не, она уезжала из Москвы, мы жили в Петербурге тогда. И вот она прилетела в Москву, звонит по телефону. Говорит: встречай меня, приезжай. Я уже прилетела. Я в Петербурге, она в Москву прилетела. У меня, говорит, нет зимнего пальто, я вот в одном только саре. Мне сейчас встретили, приеду тут на квартире просто. Поеду, у кого-то адрес мне дала. Я поехал в аэропорт, купил билет на самолет. Через час я прилетел в Москву, беру такси, еду по адресу. Там преданные живут. Прихожу, встречаю жену. Уже одновременно билет на поезд купил. Ночь. Лежит на голом полу, значит, там в какой-то комнате. Еще на меня не смотрит, улыбается. Вриндаван Дхама, значит, я так посмотрел, думаю, да, я вижу отца, ну поехали, как раз сейчас вот на автобус мы попадем на вокзал, Петер, поехали, пальто привез. Абсолютно спокойно, ни слова, никогда такого не видел, ни одного лишнего слова. Я такой смиренный стал, тоже чувство контролирую, превратился в слугу тут же. Уже ухаживаю и так далее. Едем в метро. Сидим в метро. Тут, значит, висят два пожилых человека на поручни такие. Старые, знаете. Если руку отпустить, рухнут оба. А тут молодежь такая, передние ноги так вот раз, и ага, такая грубая. Ну, новый русский. Вот. А мы стоим, вернее, мы не сидим, мы стоим. И вот. Там инцидент случился, эти пожилые люди стали раздражаться, так раздраженно, зло стали говорить, что молодежь какая пошла, ну что-то в таком духе, неуважение, а те в драку, представьте, да, грубо, очень грубо, прям с матами там такая молодежь. Вот, и я думаю, лучше не смотреть, лучше отойти куда-то, и вдруг смотрю на жену, смотрит на это все вот так, она смотрит, как будто никогда такого в жизни не видела, и смотрит, не отрывается, я говорю: пойдем, она говорит: представляешь, я целый месяц не видела своих людей. Я их затыкала от этого. Это было поразительно. Я видел своих людей. Я их целый месяц не видел. Это вот сила Дхамы. Здесь можно пробыть несколько дней всего. И можно развить удивительно хорошие привычки. Что приезжаете потом к себе в Москву, удивляетесь, как я тут жил вообще в это время. Вот такой этот контраст очень сильный. Ну а потом, по мере как бы духовной веры, когда она более крепче становится, разницы не будет большой, где вы находитесь. Вриндаван или где-то еще уже с опытом. На самом деле Прабхупада хотел, чтобы Вриндаван эманировал по всему миру. Он сказал: места будут лучше, чем Вриндаван. Он сказал, он будет лучше, чем этот Вриндаван. Он имел в виду что? Что здесь есть Майавади в этом Вриндаване. Он говорит: в том Вриндаване, который мы построили, не будет Майавади, он будет еще лучше. Это Прабхупада говорит. Потом любой храм, который мы строим, делаем согласно настроению Прабхупады, стандартам служения, он становится трансцендентным местом. Прабхупада пишет в Шримад-Бхагаване, что вы можете совершать паломничество по храмам ИСККОН по всему миру. Это будет равносильно, что вы посещаете храмы. Там, где божества присутствуют и им служат правильным образом, это место считается трансцендентным. Необусловленный. Да, последний вопрос давайте. Почему Холмгардхан сложен из тех же пород, что и холмы рядом с ним, например, холмы Варшаны, при том, что в Варшане мы ходили и сидим на этих камнях, а Холмгардхан, сам Господь, по нему мы не ходим. Разве Холмгардхан явился здесь не из другого места? Холмгардхан не отличается. Ему поклоняются в двух настроениях. И так можно. Как преданному Кришне, и как самому Кришне, и ошибки не будет. Кришна сказал, что Холм равен мне этот. Ну и согласно философии Ачинтья, пхеда-пхеда-татвы, может быть, единство различия. Такой вопрос. Так, можно. Позволяется поклоняться Гавардхана Шри, как самому Кришне также. И как преданному Кришне также. Но холмы Варшаны, четыре головы Брахмы, это другая субстанция. Это четыре головы Брахмы. Это именно Брахма там присутствует. Поэтому есть некоторые различия. Этот два холма, где соединяются, там же проход существует, верно? Мы же проходим Варшану через этот узкий проход, ущелье. Там таксу снимают местные жители, да? Вы платите деньги, вот там они присылают деньги, чтобы пройти. Наше ложное эго вытряхивает перед тем, как мы входим туда. И мы сидели на этих двух холмах. Динабанту Прабу сказал, ну рассаживайтесь, кто хочет, мы поговорим о Кришне. В этом ущелье расселись, каждый нашел себе уютное место. Он сказал, что этот холм такого цвета олицетворяет, значит, Радхарани, а вот этот холм олицетворяет Кришну. И Радхарани, она простая, а Кришна хитрый. И вот те, кто сел на холм цвета Радхарани, они ее качеством обладают. А те, кто сел на холме другого цвета, вот это качество Кришны, они хитрые. И все, раз, где-то я сижу. Все как бы выдали себя. Я не скажу, на какой стране я сижу. Ну, вы догадываетесь. На стороне Кришны, конечно, я хитрый. Но моя жена сидела на другой стороне. Это все, что я знаю о Варшане. Я не знаю, не могу все объяснить, конечно, всех деталей, подробностей. Может быть, это важно, может быть, не очень важно. Для кого-то может быть важно. А для меня важно зарядить батареи. Глубже осмыслить себя, Кришну, потому что я проповедую. Я под этим углом зрения все понимаю. Преданные есть другого характера, которые под другим углом зрения смотрит на Вриндаван. Когда Гуру Махарадж рассказал одну нам историю в поезде, он посмотрел на меня после этого и сказал всем, а Читанчандра сейчас думает, как это использовать в проповеди. Я думаю, точно он прав, я всегда об этом думаю. Это мое умонастроение. Есть преданные с другим умонастроением. Для них Вриндаван с другой стороны будет открываться. Это очень индивидуально, поэтому очень хорошо, когда мы делимся, общаемся реализациями. Очень богатый получается калейдоскоп, красивый. Все по-разному абсолютно пишут Вриндаван, здесь присутствующие, когда будут рассказывать. Не похоже. Спасибо большое.